У меня в гостях уникальный человек, Олег Атбашян. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Давай-ка попробуем рассказать нашим радиослушателям. Ну, мое знакомство с Олегом началось, я сейчас даже точно не вспомню. Сначала, это было не личное знакомство. Сначала мне прислали линк на сайт, который называется thepeoplescube.com. Кто-то из моих... Борис Островский, один из моих радиослушателей, прислал мне линк на сайт, который, я не знаю, создал и поддерживает Олег Атбашян. Потом я услышал о книге, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Shakedown Socialism».
Скажите, можно перевести по-разному.
Да, ну, в одной из рецензий, в одной из заметок в новом русском слове перевели как «стяжательский социализм». Это верно?
Стяжательский социализм. Ну, кто-то другой перевел как «бандитский социализм», «вымогательский социализм». То есть социализм предполагает какую-то долю вымогательства всегда.
По определению. То есть,
да, в английском языке «shakedown» используется в этом смысле.
Окей. И потом там же писалось о том, что это детская книга или книга для детей. Это верно?
Нет. Там, очевидно, автор Алексей Орлов сказал, что чтобы покупали эти книги взрослые, выросшие в Советском Союзе, для своих детей, которые выросли в Америке и не знают того, что там происходило, чтобы они прочитали и имели полное представление о том, что собой является настоящий так называемый реальный социализм.
Это ведь уже далеко не дети. Люди, молодые люди в возрасте там до 40 лет, даже 40 лет, в принципе, навряд ли отдают себе в полной мере отчет о том, что происходило в Советском Союзе. Будучи там в розовом возрасте, в нежном возрасте школьника, навряд ли большинство из теперешних 30-40-летних понимают все прелести социализма, в кавычках, конечно же.
То есть это, конечно... Они росли, о них заботились родители, о них... Общество заботилось, они не знали ничего тяжелого в жизни. Естественно, все дети воспринимают свое детство в основном в розовом цвете, если там, конечно, не было чего-то такого уже из ряда вон выходящего, трагического. Вот. И, естественно, они будут иметь такое представление, и им не приходилось жить самостоятельно. Ну, это также, собственно, сама идея коммунизма, как нам ее описывали в детстве, в школе, я помню, говорили о том, как все будет хорошо, у нас будут только те работы, которые мы хотим, захотим сами делать, такие творческие, интересные, тяжелого труда не будет, потому что механизация, значит, наступит полная, и денег не будет, и мы будем пользоваться всеми благами, будем иметь все, что хотим. Ну, а что тут, чему не нравится? Это как бы продолжение детства полное, уже когда повзрослеешь.
На самом деле это можно назвать одним емким словом утопия, утопическая идея.
Да, но за этой утопической идеей стояли очень реальные страшные вещи для того, чтобы воплотить.
За этой утопической...
Например, люди считают, что, допустим, те, кто любит эту идею, считают, что подавить или там уничтожить одного человека или там какую-то группу людей — это еще малая цена для того, чтобы добиться такого прекрасного мира. Вот. А вывод моей книги в том, что материальное неравенство — это еще малая цена того, чтобы остаться нормальными людьми и жить с чувством достоинства, как свободные люди в свободной стране.
Книга написана на английском языке.
Да.
То есть, таким образом, она, в принципе, доступна вот тем самым 30-летним, 40-летним, которые, может, или даже 20-летним, которые могут не читать по-русски, они могут вполне прочитать эту книгу на английском языке, чтобы иметь некое представление о том счастливом, в кавычках опять, прошлом, через которое прошли поколения предыдущие. Олег, еще один вопрос. Вы приехали в... Во-первых, так, давайте назовем еще раз название книги. Может быть, кто-то из наших радиослушателей по ходу нашей передачи проявит интерес и захочет узнать, где можно приобрести эту книгу. Во-вторых, мы перейдем к вашему веб-сайту thepeoplescube.com. немножко историю создания этого веб-сайта. В-третьих, ну, не все сразу так. Книга. Где можно приобрести книгу?
Она есть на Амазоне, amazon.com. Я ее подписанные экземпляры продаю также сам на своем веб-сайте. Вообще, полное описание книги и всего, что с ней связано, можно найти на веб-сайте shakedownsocialism.com. Там есть и об авторе, и о книге, и линки, где ее можно купить. Затем, что касается... Я хочу внести маленькую поправку. Пусть у людей не создастся впечатление, что эта книга рассказывает о том, какое было темное, тяжелое прошлое Советского Союза, потому что речь идет в этой книге не об этом, а, собственно, о моральных аспектах социализма, о том, почему он не работает. И я сравниваю свой опыт жизни в Советском Союзе с опытом жизни в Америке уже. Как я... То, что я видел, работая в Советском Союзе, и то, что я видел, работая в Америке. И я провожу некоторые параллели и указываю на некоторые сходства в тенденциях между, допустим, тем, что профсоюзы здесь устраивают, и тем, что происходило в Советском Союзе, и о том, как профсоюзы бывшей Российской империи помогли коммунистам прийти к власти, а затем те же самые коммунисты подавили профсоюзы, под себя подмяли, и таким образом деятельность профсоюзов напрямую повлекла большой ущерб интересам рабочих, самих, которые эти же профсоюзы должны были представлять. То же самое происходит сейчас в Америке.
Ну, это первая стадия, пока профсоюз еще в силе, пока профсоюз поддерживает социалистическое движение и представляет тем самым определенную угрозу для будущего этой страны. Но, в принципе, как бы история показывает, что, выполняя эту функцию, профсоюз заканчивает, так сказать, ну, если не плачевно, то... Во всяком случае, роль его меняется драматически.
Да, когда государство на себя принимает функции, те, которые когда-то принадлежали профсоюзам, то, естественно, у профсоюзов и государства возникает конкуренция. Вот. А если ты конкурируешь с государством, то тут нет никаких сомнений, что победит при этом государство.
Окей, я еще раз хочу повторить тогда то, что вы сказали, сформулировать, что в книге не идет описание, так сказать, прошлого, а проводится параллель между тем, что происходит сейчас в нашей стране, в Америке, и тем, что происходило в Советском Союзе. То есть книга очень поучительна, познавательна, особенно для тех, кто не прошел через, ну, в сознательном возрасте, во всяком случае, через жизнь в Советском Союзе. И, может быть, молодежь, так называемая, которая в большинстве своем апатична, либо поддается лозунгам, очень красивым, типа «change», «hop» и так далее, а на самом деле может заглянуть в будущее, потому что будущее – это, в принципе, прошлое. То есть да, общество развивается по спирали.
Как-то написал статью, где я сказал, что когда я... только приехал в Америку, у меня было такое ощущение, как будто я на машине времени приехал из прошлого в будущее и попал в такой прекрасный футуристический мир, где как будто в научно-фантастическом фильме оказался, где было много таких интересных вещей, явлений, о которых я даже и не подозревал, вот, которые делали жизнь легче и прекраснее. Вот. Но сейчас, чем больше Америка двигается, идет как бы маршем к социализму, у меня возникает впечатление, как будто я приехал на машине времени из будущего в прошлое. И я уже знаю, куда это все идет, и я хочу помочь своим американским товарищам понять, куда это все ведет, и чтобы предупредить, чтобы они не садились в эту машину и ехали вперед.
Скажите, пожалуйста, а теперь, когда мы говорим о том, что молодежь не очень понимает, куда мы движемся, просто в силу того, что, ну, в силу незнания истории, что ли, или в силу того, что отсутствуют критические оценки того, что происходило. И тут мы невольно должны коснуться системы образования в Соединенных Штатах Америки. Есть какие-то моменты, на мой взгляд, драматические, то есть попытка переписать историю. Скажем, отцы-основатели Америки преподносятся в каком-то ином, нежели правдивом виде, что ли.
Совершенно верно. Идет полный исторический ревизионизм, система образования уже давно находится в руках левых. Вот, но я-то этого сразу не понимал, и многие этого тоже не понимают, потому что это ведь никогда в открытую не говорится. В Советском Союзе, по крайней мере, была открытая пропаганда, то есть существовал отдел агитации и пропаганды, они разрабатывали всякую методику для пропаганды, и все это было в открытую, и пропаганда называлась пропагандой. Здесь эта пропаганда существует, но она существует скрыто, они никогда не говорят. То есть она имеет такой негативный оттенок, это слово пропаганда, поэтому они никогда не указывают, не признаются в том, что это является пропагандой, но она, тем не менее, существует. Я могу такой пример привести. Когда я еще не понимал, что же на самом деле здесь происходит, меня, так, маленькое отступление, я когда в Союзе жил, мне, как говорится, стирали очки, и, в общем-то, обманывали всю жизнь, пока я сам не понял, что же происходит, и своим умом пытался раскрутить, понял, в какой стране мы живем, полной коррупции и лицемерия. И от чего это происходит, откуда корни. Всегда обидно, когда тебя обманывают, и ты потом начинаешь это понимать. Когда я переехал в Америку, я же думал, что здесь-то меня обманывать не будут, и что здесь все открыто, чисто, и люди, живущие в свободной стране, ценят те свободы, которыми они пользуются, и не будут делать ничего для того, чтобы им повредить. Но оказалось, на самом деле, все не так. А живя в Нью-Йорке, я представляю, что в Чикаго приблизительно та же либеральная атмосфера, я также стал, можно сказать, жертвой обмана, потому что все эти газеты и телевидение, и радио, National Public Radio, которое я слушал, например, занимались все той же пропагандой социализма, как и в Союзе. И то же самое очковтирательство продолжалось и какое-то время, пока я не понял опять же, что меня обманывают. И опять же я разозлился. И когда я... Никогда бы в жизни я не поверил, если бы мне еще в Союзе сказали, что я буду, живя в Америке, продолжать писать сатирические рассказы, там, пародии на тему социализма, коммунизма, потому что это казалось бы абсурдным. Зачем же в Америке критиковать социализм? Кому он нужен? А оказывается, что здесь-то он, эта идея довольно сильна, и я продолжаю это делать. То, что я делал в Союзе, я продолжаю делать в Америке. Да, так вот, возвращаясь к школе, когда я еще не понимал, что же на самом деле происходит, пришел я как-то к своему сыну, 12-летнему сыну в школу, и ждал директора, чтобы с ней поговорить по какому-то поводу, не помню. И в коридоре у двери директора висела такая как бы доска объявлений, на ней были приклеены сочинения учащихся. И вот я, нечего было делать, начал читать эти сочинения. Назывались все они «Как бы я изменил американскую конституцию». И все ученики, 12-летние же, писали, что я бы вставил в конституцию право на труд, право на образование, право на бесплатное медицинское обслуживание, право на жилье. Вот. Выходит директор и видит, что я читаю, и, значит, улыбается, говорит: вот смотрите, какие наши дети молодцы. Я говорю: какие же они молодцы, ведь все это было записано когда-то в Советской Конституции.
36-го года.
И ничего хорошего не принесло, зачем же детям голову морочить и менять американскую конституцию на советскую конституцию. Она говорит: а что ж плохого, когда будет право на труд, право на образование и так далее. Ну, я говорю: во-первых, если эти права будут в конституции, значит, государство будет обязано все это обеспечивать для населения. Для того, чтобы все это обеспечить для населения, нужно установить систему полного контроля за населением. Это поменяет взаимоотношения между людьми и гражданами страны. И вместо хозяев страны граждане станут потеряют права и будут превратятся в людей, ждущих подачек от государства. А уж не говоря о том, что если государство начинает что-то делать в массовом производстве, это всегда теряет качество, и у нас отнимут деньги в налогах для того, чтобы все это нам обеспечить. Значит, у нас не будет денег, мы будем бесправными и будем получать низшего качества продукт, от государства.
И ну, то есть, другими словами, все прелести, которые мы ощутили на себе, живя в Советском Союзе.
Да, ну, а и я говорю, зачем же детям такую вот ерунду в голову вкладывать? Она говорит, никто ничего не вкладывал, это дети написали, потому что у них сердце находится в правильном месте. Ну, как по-английски говорят, the heart is in the right place. К сожалению, не все родители разделяют такие вот хорошие убеждения своих детей. Вот. Ну и с тех пор начались проблемы у моего сына в школе. Я не знаю, связано это с этим или нет, но исключать такую возможность я тоже не могу. В общем, поспорил я с директором. Но потом я узнал, мне казалось тогда еще, что это был какой-то частный случай в конкретной, отдельно взятой бруклинской школе. А на самом деле это не является какой-то общей тенденцией. Но сейчас я знаю, что это на самом деле цель общественного public education, как бы общественного образования в Америке, государственного образования в государственных школах, это как раз пропаганда идей социализма среди детей. А все остальные эффекты побочные. И методика этого разрабатывается специальными людьми, типа Билл Айерс, друг Барака Обамы, который когда-то был террористом радикальной коммунистической организации Weather Underground. Вот сейчас он в Чикаго преподает я не помню, в каком именно он...
В одном из чикагских университетов, это не суть важно, но...
В одном из чикагских университетов, да. И главная его специализация, он разрабатывает методики преподавания детям идей социализма в классе. А если вы пойдете на его веб-сайт, Bill Ayers, там в открытую у него вы увидите и серп и молот, и красную звезду, и портрет Че Гевары, и все прелести.
И вот мне интересно, но на самом деле есть часть населения, которая просто этого не понимает, не знает, не видит дальше своего носа. Но есть ведь какая-то категория людей, которые искренне в это верят. Мало того, что, ну, допустим, американцы, которые живут здесь, которые на своей шкуре не ощутили все прелести социализма, но ведь есть и русскоговорящие, так сказать, эмиграция из бывшего Советского Союза, которые по сей день... Уверены, что именно такой строй наиболее справедливый, наиболее правильный и так далее, и так далее. Чем можно, как вы можете объяснить вот эту разницу в восприятии, в разницу в мышлении? То есть одни мыслят вот так, понимают, что это утопия, понимают, что... А другие, которые в принципе прошли, или, может быть, их особо не коснулось, может быть, ну, как я условно всегда говорю, Советский Союз делился на два лагеря. То есть одна половина находилась по эту сторону колючей проволоки, другая по эту сторону колючей проволоки. И, может быть, те, кто находились со стороны вертухаев, может быть, они считают, что так и должно быть. А те, кто на своей шкуре, у кого погибли в семье в результате вот этих социалистических, коммунистических преобразований, реализации этой утопической идеи, погибли, были в лагерях и так далее, может быть, они это воспринимают все по-другому. Или не знаю, пожалуйста.
Я не думаю, что это даже не с этим связано, а с тем, что есть люди, у которых существует какой-то моральный стержень, у которых есть какие-то абсолютные критерии, стандарты, по которым они оценивают реальность. А есть люди, у которых такого морального стержня нет и чувства достоинства, которые для них главное, чтобы им было хорошо, а если они, допустим, где-то там устроены, у них теплое местечко есть, и они, может, даже где-то приворовывают, вот, и им хорошо, они себе свою семью выращивают, и им больше ничего не нужно.
И как бы даже на фоне остальных можно выглядеть таким благополучным человеком.
При да, этом... да, даже тут, может, даже и материальное благополучие не столько важно, сколько...
Ну, благополучным я имел в виду в более широком смысле.
Чувство безопасности, они устроены, и им больше не о чем заботиться. Но то, что эта система глубоко аморальная, вопреки тому, что нам утверждали, это их не заботит. Люди, которые, допустим, у которых есть этот моральный нравственный стержень, как бы позвоночник, они не могут воспринимать эти идеи социализма точно так же, как... как будто, ну, пользоваться этими благами, не испытывая чувства какой-то тошноты, можно сказать, и приступов работы. Тут есть еще интеллектуальные какие-то моменты. Например, есть люди, у которых все факты, которые они узнают о жизни, связаны как-то органично и увязываются в какую-то плодородную почву, на которой произрастает что-то такое полезное и красивое. А есть люди, у которых эти все факты, попадая в голову, не связаны, остаются не связанными между собой и перекатываются просто как песчинки. И этих фактов может быть очень много, голова может ими забита, но песок остается песком, и на нем ничего не произрастает, потому что он постоянно переворачивается, пересыпается, ветерок подул, там кто-то его потряс, головой пошатнулся, песочек пересыпался, и песчинки оказались какие-то, которые были внизу, оказались наверху. И уже теперь эти факты являются главными.
Олег, мы обязательно...
Что-то прочитал, опять же, пересыпалось, ветерок подул, и у него опять другие факты какие-то давлеют. И поэтому с ними спорить, можно даже сказать, бесполезно.
Олег, мы обязательно вернемся, давайте попробуем принять звонок. Добрый день.
Алло. Добрый день, Сергей. Добрый день, Олег. Вы знаете, просто очень-очень приятный человек, который, наверное, один из очень немногих, который обратился не только к русскоязычной, но и к американской аудитории. И по вашему, так сказать, я вышел на веб-сайт и посмотрел, от кого вы получили комплименты. Ну, так просто, как душа радуется. От Давида Горовца и Роберта Спенсера, людей, которые знают, так сказать, весь консервативный мир, можно сказать. Это люди всемирно известные, и я вас просто поздравляю от всей души. Я сегодня же закажу книжку эту себе и с удовольствием ее почитаю. Но я вас действительно поздравляю с обращением к американской публике, которая человека, который рожден на Украине, кстати, как и я. И я вас поздравляю, и дай Бог вам, Бог вам удачи и еще таких книг побольше.
Спасибо вам. Меня...
Спасибо, Олег.
Еще Роберт Спенсер, Дэвид Хоровиц и еще Памела Геллар, которую тоже многие знают.
Спасибо. Это был наш радиослушатель Алик Басов, который находится сейчас в Сербии, в командировке. Слушает нас через интернет, да. Спасибо, очень приятно. Да, Алик Басов. Еще один звонок, если не возражаете. Добрый день, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу поблагодарить вас, Сергей, за то, что вы пригласили этого товарища на радио, да? Это очень-очень полезная встреча, особенно для нас, пожилых людей. Почему? Потому что мы можем хотя бы чуть-чуть перенаправить мысли наших детей, 20, 30, 40-летних, посоветовав им прочесть эту книгу. Большое спасибо вам за это.
Спасибо.
Да. Я хочу вам задать один вопрос, если вы позволите.
Пожалуйста. Алло.
Да-да, пожалуйста. Я считаю, что ни демократическая, ни республиканская партия не способна вернуть Америку в то русло капитализма, которое существовало хотя бы при Рейгане, которое было до него и несколько лет после него. Я считаю, что третья партия должна организоваться, мощная третья партия, во главе не с каким-нибудь экономистом, который тоже воспитывался на либеральных началах в университетах, а во главе с человеком, который прочно стоит на капиталистических основах. И такая партия, я думаю, это партия этой партии.
Типа...
Как вы считаете, имеет ли шанс эта партия со временем, не сейчас, конечно, сейчас мы должны голосовать за республиканцев и на следующих выборах президентских, а имеет ли шанс эта партия набрать силу и стать конкурентом республиканской демократической партии? Благодарю вас.
Спасибо. Вот такой вопрос. О третьей партии, о третьей силе.
Трудно сказать, потому что попытки существует консервативная партия, существует либертарианская партия. Сейчас возникла Tea Party, партия чаепития. Если республиканцы не оправдают надежд этих чаепитчиков, то эта партия со временем образуется в нечто более формальное.
То есть на самом деле это движение,
не имеет никакого-то ядра основного, да. Не имеет каких-то избранных представителей. Вот, но может быть в ней содержится ядро такой третьей партии. Но все-таки эти двухпартийная система, которая здесь давно уже существует, она в себя вбирает все эти течения, которые существуют помимо этих двух партий. И таким образом, как бы эти все идеи отражаются на политических решений, законодательстве. Но если, допустим, демократическая партия таким образом была отодвинута далеко влево, потому что туда очень много людей с социалистическими воззрениями входило, и, в общем-то, эта левая, как бы, избирательная база выбрала для себя демократическую партию и заставляла их принимать особо там какие-то решения для того, чтобы как бы потакать этой левой избирательной базе, то республиканская партия как раз не испытывала такого давления со стороны консерватизма и постоянно тоже двигалась влево, все дальше, за демократической партией. Вот. Сейчас наступило время, когда республиканская партия должна вернуться в свое прежнее русло и отодвинуться направо. Хотя тут тоже, конечно, можно долго говорить о том, какие, что такое левое, что такое право на самом деле, и какие истоки у республиканцев, что такое консерваторы, и какие консерваторы бывают. То есть это разговор не на один час.
Олег,
может быть, для дальнейших передач.
Я вынужден прервать. Мы сейчас должны остановиться на коротенькую рекламную паузу, после чего вернемся, продолжим наш разговор. Я напомню нашим радиослушателям телефон в студии 847-400-5200. Если вы захотите подключиться к разговору или задать вопрос, милости просим. Ну а пока уйдем на рекламу, буквально через несколько минут мы продолжим. Двенадцать часов и 40 минут показывают часы в студии. Общение с интересным человеком, время при общении с интересным человеком пролетает как одно мгновение. 20 минут осталось нам в эфире. Напомню, что у нас в гостях Олег Атбашян. И говорим мы о, ну, прежде всего о том, что происходит в нашей стране. Упомянули книгу, которая называется «Shakedown Socialism», которая будет полезна молодому поколению, там, 30-летним, которые, может быть, не в полной мере ощутили все прелести социализма. Говорим о сайте, который называется thepeoplescube.com. Да, кстати сказать, Олег, веб-сайт. Веб-сайт – это коммерческое такое мероприятие или нет?
Ну, я пытаюсь немножко как бы на этом заработать. У меня футболки со смешными дизайнами продаются, колода карт, которую я сделал с пародиями плаката Обамы и так далее. Но они, знаете, эта выручка пока что не оплачивает ни ренты, ни моих расходов на жизнь.
Понятно. Хорошо, а чем вы зарабатываете на жизнь тогда?
Веб-дизайн, я делаю веб-сайты.
А, то есть, понял. Но сайт довольно интересный, там действительно очень много... Давайте-ка немножко о сайте, если можно. Но кроме того, что там вот эти вот уникальные вещи, которые вы сами творите в качестве дизайнера и художника, там же есть еще и материалы очень такие злободневные.
Да, ну, как я говорил, что если бы кто-то мне сказал, что я буду в Америке писать по-английски те же самые сатиры, которые я когда-то писал по-русски против социализма, я бы не поверил. Ну, вот, пишу, и это очень популярно. У меня на сайте очень много посетителей, и которые также ставят свои материалы на сайт. Это почти все они американцы, русских там всего где-то раз-два я обчелся. Вот, но они все как бы подражают этой же самой идее моей и стилю. А стиль такой, значит, это как бы пародия на какой-то коммунистический веб-сайт, как будто если бы это сталинское политбюро решило издать веб-сайт и комментировать события, происходящие в Америке и в мире с точки зрения вот, марксизма-ленинизма, с таким вот сталинским душком. Вот это был, они бы создали приблизительно похожий, подобный веб-сайт. Ну, некоторые материалы там, конечно, идут от как бы без маски. Я пишу как бы от своего лица. Но в основном это такая сатира, пародия на социалистическое мировоззрение. Ну, вообще я должен сказать, что когда-то, когда я только приехал, старые советские политические анекдоты переводились с трудом на английский, и не столько из-за языка, сколько из-за того, что контекст такой, какой социально-политический, не был понятен американцам. Но чем больше тут социализма появляется в Америке, тем более переводимы советские политические анекдоты становятся на английский язык.
То есть все иносказания, которые мы использовали в Советском Союзе, они были действительно непонятны американцам. То есть там, где то, что для нас звучало, так сказать, сатирической шуткой, какой-то сатирическим пассажем, для них это было полное какое-то нелепица.
Сейчас, да, когда они не знали того, что за собой, что за этими шутками стоит, какая
отсутствовал опыт.
Совершенно гнилая система, аморальная, коррумпированная, лицемерие, которое при этом существовало, когда люди всегда говорили о том, что они хотят только добра для народа, на самом деле для себе все тянули. И когда, допустим, понимали, что на самом деле их система является гнилой, но при этом они делали вид, что все идет хорошо и что у нас самое передовое общество в мире. Вот это как раз сейчас становится более актуальными в Америке. Вот, например, был такой анекдот, может, помните, 6 диалектических противоречий социализма в СССР. Нет безработицы, но никто не работает. Никто не работает, но планы выполняются. Планы выполняются, но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но у всех дома все есть. У всех дома все есть, но никто не доволен. Никто не доволен, но все голосуют за.
Да.
Вот, был такой анекдот. Вот, я попытался как-то эту же... этот анекдот очень нравится, он как стихотворение идет, читается. Как бы тут только рифмуется не слова, а смысл. Вот, я попытался создать серию подобных анекдотов уже на американской почве. Как бы, значит, Америка страна дикого капитализма, но при этом половина населения сидит на субсидиях.
Ага.
Половина населения сидит на субсидиях, но все считают себя жертвами несправедливости. Они считают себя жертвами несправедливости, но их представители сидят в Конгрессе. Их представители сидят в Конгрессе, но тем не менее бедные становятся все беднее, как утверждается. Mm-hmm. Бедные становятся все беднее, но при этом у них есть вещи, о которых люди в других странах могут только мечтать. И у бедных есть вещи, о которых люди в других странах могут только мечтать, но при этом они хотят, чтобы Америка стала более похожей на все те другие страны.
Давайте-ка я еще раз напомню адрес вашего веб-сайта thepeoplescube.com. Я не уверен, что... Я не могу вам пообещать, как вам пообещал Rush Limbaugh, что сайт будет crashed после того, как он упомянул, поскольку мы вещаем только на одной станции, но плюс нас еще слушают люди в интернете на нашем сайте radionvc.com. Возвращаясь к этому разговору, я надеюсь, сайт не рухнул после того, как Rush упомянул его в эфире.
Рухнул? Не то, что рухнул. Как бы в течение 2 дней после интервью с Рашем Лимбо у меня, я сам не мог попасть на свой собственный веб-сайт, потому что такой был большой трафик. То есть народ рванул по всей Америке, и тогда очень много людей открыло для себя этот веб-сайт, и они на нем до сих пор остались.
Я не хочу, у меня есть записан ваш разговор с Рашем Лимбо, я не хочу его сейчас пускать в эфир, там порядка 4 минут, но если я не ошибаюсь, разговор состоялся после того, как Раш в одной из своих программ упомянул ваш веб-сайт. Или что-то,
да.
А потом уже после этого состоялся...
Я сделал карикатуру, где я проиллюстрировал одну из своих статей, пародий, и кто-то ему прислал по e-mail эту карикатуру, и он, значит, ее пересказал, описал словами, сказал, что это самая лучшая карикатура, которую он видел за долгое время. Вот. А я эту передачу не слышал, и мне как раз приятель позвонил и начал меня ругать, говорит, ну что ж ты такой дурак, и не поставил адрес веб-сайта на эту картинку. А Раш Лимбо говорил, что я не знаю, кто это сделал, откуда она пришла, мне просто по имейлу прислали и все. Вот. И тогда мой товарищ ему позвонил, чтобы объяснить, что это вот Олег, такой вот иммигрант из бывшего Советского Союза, сделал эту карикатуру. Вот. И как раз помощник Раша Лимбо, мистер Снердли, говорит, так пусть этот Олег позвонит нам в пятницу в 2 часа дня, мы будем его ждать, и мы с ним поговорим. Вот. Ну, я позвонил, и вот у нас было такое интересное интервью, где я не от своего лица, а я как бы был в характере этого комиссара, который этот веб-сайт, собственно, ведет, Comrade Red Square. И вот я, значит, с таким утрированным английским, утрированным русским акцентом, значит, ему сказал «Negaditos from the motherland». Вот.
Там, что, ну-ка, помните на память, что там было? Я слушал, это смешно звучало, вступление такое.
Ну, он смеялся. Да, ну, мы потом еще обсуждали, говорили, что The People's Cube — это как бы сталинский вариант «Анин». Mm-hmm. Журнал «Анин», здесь есть такой американский, mm-hmm. юмор и сатира, довольно известный среди всех американцев. Вот. А это, значит, сталинский вариант, подобный же юмор, только уже с политическим уклоном.
Ну, собственно, мое знакомство с вами произошло таким же образом. Борис Островский прислал мне линк на сайт, и я увидел этот сайт, посмотрел.
Передайте привет Борису Островскому, кстати. Если Борис Островский слушает, это мне тоже привет. Он прекрасный человек, вырастил двух прекрасных сыновей, которые также политически подкованы хорошо в правильном плане. Вот. И они мои друзья. Так что
ага. Его сыновья. Я надеюсь, что Борис нас сейчас слушает. Возможно, он даже позвонит в эфир. Было бы здорово, если бы Борис позвонил в эфир. Кстати, и вам, уважаемые дамы и господа, если у вас есть вопросы какие-то, пожалуйста, 847-400-5200. Можно вопрос? В период избирательной кампании вы проводили какие-то акции в Нью-Йорке? Если можно.
Это было в 2004 году.
Да, это когда Буш избирался.
Буш и Керри
на второй срок, да-да-да.
Между собой соревновались за Белый дом. Вот. И когда была такая группа, значит, левые американские коммунисты, которые там крутились, околотеатральная такая публика, создали агитпропную театральную группу под названием «Миллиардеры за Буша». И они давали свои представления, где они себя изображали как бы такими капиталистами, которые, которым главное заработать.
Ну, такие буржуи, вот в нашем понимании.
Да, такие
цилиндры, вот сигары,
буржуи, там, которые курят сигары, носят цилиндры. Все то, что было на карикатурах когда-то в советском журнале «Крокодил». И это напоминало мне очень сильно агитпроп вот первых лет после победы
большевиков.
Mm-hmm. Они посылали по городам и весям эти театральные агитпопные труппы, где в легкой доступной форме показывалось то.
Олег, я вас хочу остановить в этом месте, пожалуйста. Давайте-ка я приму звонок, а потом мы вернемся к этим мероприятиям, к этим акциям. Добрый день.
Mm-hmm. Добрый день. Ну вот это
Борис Островский.
Олег, здравствуй. Сергей, здравствуй.
Привет, Борь.
У меня, Сергей, к тебе просьба.
Да.
Попробуй поставить на своем веб-сайте материалы, касающиеся Олега.
Обязательно.
Саму книгу. К читателям я обращаюсь, к слушателям я обращаюсь насчет этой книги. Подарите своим детям эту книгу. Подарите, пожалуйста, эту книгу. Она совсем немного стоит. Но вот этот кишмиш, который в головах у молодых людей находится, он будет развеян.
Не у всех, должен признать, не у всех. Но какая-то часть действительно в силу отсутствия информации реальной просто не понимает, мозги направлены, мысли направлены в разные стороны. Но прочитав эту книгу, очевидно, может быть, как-то соберут мысли в кучку и попытаются мыслить out of box.
Ну, потом, значит, поставить Олега веб-сайт The People.
Обязательно.
Там разговор Олега Атбашьяна с Rush Limbaugh. Mm-hmm. И интервью, которое дал Олег русскому телевидению.
Okay.
И американскому телевидению.
Okay.
Просто сегодня такое время, когда надо работать с молодежью. Иначе мы действительно попадем в социализм. Большое спасибо за интервью, которое ты берешь сейчас у Олега.
И Олегу большое спасибо за то, что он согласился поучаствовать в нашей передаче. Боря, тебе большое спасибо за то, что ты меня познакомил с этим человеком.
Спасибо, Борис.
Всего доброго вам. Давай.
Всего доброго. Ну вот видишь, и Борис в свой адрес услышал много теплых слов. Я не знаком с его детьми, я заочно их знаю. А мы как бы, ну, пересекаемся так в виртуальном пространстве, но лично не знаком. Очевидно, это достойные молодые люди. Олег, да. Вы с ними дружите, поэтому вы можете пару слов сказать, если...
Женя и Миша. Да, да, так, кстати, познакомился-то я с Женей, младшим сыном Бориса, в Нью-Йорке здесь как раз во время этой предвыборной кампании соревнования между Бушем и Керри, когда мы создали, как бы... Я уже описал эту группу агитпропа «Миллиардеры за Буш». Мы решили, если существуют «Миллиардеры за Буш», почему бы нам не создать нашу собственную такую труппу под названием «Коммунисты за Керри». Вот. И мы создали, Женя Островский был один из нас, было где-то 6 человек. Причем были, значит, еще один был бывший товарищ из Союза, Ваня Леонов, который изображал Ленина. Он очень хорошо Ленина изображал. Он даже себе выбрил лысину, ходил в ленинском костюме. Телодвижение Ленина он полностью освоил. То есть бородка такая же была. И он изображал Ленина. Значит, другие, еще один товарищ, все остальные были американцы. Значит, этот другой американский товарищ изображал из себя Че Гевару, другой, третий изображал из себя Фиделя Кастро. Вот, были еще другие там коммунистические лидеры, потом к нам там одна девочка, кореянка, присоединилась, которая изображала там представительницу Северной Кореи. И вот мы все выходили на Union Square в Нью-Йорке в таких костюмах и с плакатами, поддерживающими Керри от лица коммунистов. Union Square в Нью-Йорке – это место, где собираются разные левые агитаторы с мегафонами и агитируют за идеи капитализма. Там троцкисты приходят всякие, там анархо-синдикалисты и так далее, кого там только нет. Вот. И мы тоже туда пришли, и от лица коммунистов, значит, как бы поддерживали Керри. Это было очень смешно. Люди, которые понимали, смеялись до упаду. Я это все фотографировал, выставлял на веб-сайт communistsforkerry.com, и там до сих пор этот веб-сайт существует со всеми этими фотографиями, историями, которые там происходили на Union Square. Я это... Конечно, веб-сайт уже сейчас не поддерживается, но все материалы там остались. Но
архив как бы есть, существует, как бы, можно,
да,
посмотреть.
Да, я превратил этот архив в музей несостоявшейся революции. Вот, и
вообще
приглашаем туда сходить и посмотреть.
Силу сатиры переоценить трудно, потому что это действительно могучая сила. Сатира, политическая сатира, это очень, очень могучее такое оружие.
Да, мне приходят письма от читателей, от посетителей веб-сайта и читателей книги о том, что ну, американцы, которые читают, они говорят: спасибо за то, что ты это делаешь, как, пиши больше, потому что одна вот такая пародия стоит 10 серьезных статей, которые человека так не переубедят и не заставят его думать, как одна такая вот сатирическая вещь, которая его рассмешит, и он вдруг начнет понимать, что на самом деле ведь это абсурд тоже, во что многие люди верят.
Олег, я боюсь, что мы в нашей беседе часовой не, так сказать, не коснулись и десятой доли тех тем и проблем, о которых следует говорить, о которых мы могли бы поговорить. И, может быть, если вы не будете против, если ты не будешь против, мы сможем повторить наш опыт, и я думаю, что это на общее благо. И потом, что касается технической стороны, вот Борис сделал хорошее предложение, мы потом еще свяжемся, решим, как технически разместить там, может быть, линки на нашем сайте, чтобы люди могли все-таки... Наши слушатели наш сайт знают немножко больше, чем ваш сайт. Я думаю, что после сегодняшней передачи, я сейчас напомню адрес, и наши радиослушатели будут посетителями вашего сайта. ThePeopleCube.com. Ну, я сделаю линк, чтобы проще было. Кто не понял, спеллать не буду, потому что это много времени занимает, а времени
я
уже...
Я могу объяснить, что такое The People's Cube,
да, пожалуйста,
если есть время еще.
Пожалуйста, две минуты.
Все знают, что такое кубик Рубика. Вот. А мы создали такой политически корректный кубик Рубика. Он называется... У него все стороны красные, одного цвета, и поэтому все стороны равны. Но мало того, все, кто решает этот кубик, также являются равными... победителями всего. То есть это как бы кубик равенства. И нет ни умных, ни дураков. Все результаты равны одинаково. А также он, если у людей болезнь, ну, как дальтонизм, то это тоже не беда, потому что этот кубик поможет им справиться со всеми задачами очень легко.
Олег Атбашян, книга называется «Shakedown Socialism». Рекомендую, на Amazon.com можете найти, ну, в принципе, в любую поисковую систему, там вам подскажут. Есть сайт shakedownsocialism.com, а также есть сайт thepeoplescube.com. И я, так сказать, воспринял это как обещание вновь встретиться в эфире. Хорошо?
До встречи.
Спасибо большое, Олег. Всего доброго, хорошего воскресенья.
Спасибо вам.
Спасибо за удовольствие, которое мы получили от общения с вами. И до следующей встречи.